Вот, итак, я продолжу вот эту тему. Значит, какую тему? С Ницше. Это тема вот этого анаэрического существования, Гераклит. Ну вот я вам все вот читал, помните, там Аристотель в стороне, там Спиноза в стороне, вот там, ну вот Ницше, вот видите, как-то я вот его сюда тоже привлек. Так вот, и вот теперь я сейчас поговорю о Ницше, закончу, потом у меня будет Декарт, я сделаю такой круг. Вот, и к Декарту. Что у Декарта? Ну, конечно, размышления о первой философии. Это небольшая работа, то есть наверняка вы ее все прочитали, я ее тоже прочитал. Я расскажу, что я оттуда вот возьму, для чего. Сразу могу сказать, вот прямо поскольку заговорил, что ситуация изменится, время будет другое. Как ты это узнаешь? Очень просто. Вот эти все рассуждения Кальдерона уже... Ну, Ницше, ладно, Ницше отдельная строка, он это человек... Один на тысячелетие бывает. Ну, в смысле, вот такого таланта, такого... их всего немного там. Это, если вы читали Фуко, помните, там у него есть в «Истории безумия» там две странички, когда он говорит, господи, весь смысл вот этого многомиллиардного существования людей составляет там 6 человек. И это правда. И это правда. Это звучит, я не знаю, как это звучит, то есть, видимо, кощунственно, нелепо. Вот, тем не менее, ну, я еще раз повторяю, вот он там перечисляет этих, ну, там Ницше, там еще, там художники некоторые, вот, или артист там еще один. То есть, вот эти безумцы, вот, оказывается, вот, не то, что ради них, никто так не слышит, но вот весь смысл, если говорит, а что вы себе представляете, то вот по этим. Ну, а все остальные не в счет. Ну, так вот, хорошо, оставим эту тему. Такой. Так вот, вы увидите, а я сказал о Декарте, Декарт – это время науки. Время науки, просто его очень хорошо видно. Я, наверное, в конце, если у меня останется время, я вам прочту небольшую лекцию, ну, на 10 минут, на 7 минут, о вере и знании, о науке и ну, так, тема такая, наука и религия, вера, вера, вера и знание. Вот, буквально 7 минут. Это очень важно. Время науки, оно прошло. Время веры прошло, науки прошло. И что? Ну, что теперь? Что теперь? Вот, ну, вопрос. Это мы оставим для нас, для вас. Вот, вы тоже для чего-то существуете, ну, в смысле, рассуждаете, думаете, говорите. Так вот, а как это присутствие науки фиксируется? Смотрите, Декарт, это уже, он не будет отвечать на вопрос, что есть, там, ну, допустим, что-то. Он будет делать иначе. Он в данном случае, вот в первом размышлениях о первой философии, он будет говорить, слушайте, как найти границу? Вот, та, вот между сновидением и явью. Это совсем другая работа. Как найти, как понять, как отличить одно от другого, в каких словах, какие критерии, смотрите. А я говорю, это время другое. Еще там 100 лет назад, ну да, там Кальдерон разошлял, мы жизнь есть сон, и я вам читал эти сцены из Кальдерона. А? Да? Ну, значит, ну он шел как бы из другого времени, все равно. То есть да, я в данном случае, мне все равно. То есть это, ну, это время уже прошло, то есть наступило другое время. В этом смысле он впереди. Вот смотрите, тут, кстати, проблема. Кто кого впереди? Вот. То есть я вот сейчас говорю так, что Ницше впереди, потому что это время такой науки, и он это. Декарт. Потому что стилистика другая. Вы ее сейчас увидите. Стиль другой. Все по-другому. Там безумцы другие. Ну, я про халат буду сейчас читать, вот про все это. Вот сидит у камина он, книга, и тут он, ну, и вот это все. Это все знают. Понимаете, ну, мы потом когда-нибудь, может быть, я вам еще разберу вот эту дискуссию такую заочную между Фуко и Деррида по поводу Декарта, ну, я имею в виду вот этого «Сижу у камина», вот, про злокозненного гения, в конце концов, кто такой безумец. И Я вам, кто еще не выбрал тему магистерской или кандидатской диссертации, я очень бы хотел, чтобы кто-нибудь из вас исполнил ее под таким названием. Вот различие, даже сейчас, там, в понимании, ну, я сейчас скажу так, там можно как-то... различие в понимании, то есть различие в понимании безумца в русской культуре и в европейской. Вот безумец в русской культуре и в европейской. Вы получите совершенно замечательный результат. То есть вас, вы можете издать свою книгу огромным тиражом. Ну, я, это перевести на французский и на все языки мира. Вот послушайте, вот если вы думаете, что я фантазер, ну, я фантазер, конечно, но в некотором смысле. Но я повторяю, но это будет отличная работа. Ну, то есть великолепная работа. Она нужна. Никто этого не знает. Никто этого не знает. Ну, в смысле, не понимает. Ну, все знают, Фуко написал, и вот, ну, Фуко написал. Ну, сравните. Ну, возьмите еще несколько текстов там каких-нибудь других. Возьмите вот такие тексты, представляющие русскую культуру. И вы поймете, и у вас будет бездна разверзнется. И будете ее заполнять. Короче говоря, ну, кто хочет, тот может взять. Потому что я давно уже об этом говорю, и вот, ну, пока еще ни один студент, ни один магистр, ни один, ну, претендующий на степень, берут нормальные темы. Вот то, что сейчас защищают. А сейчас защищают всякую ахинею. Ну, мне не очень нравится то, что сейчас защищается. Не. Вот если бы я был один, я бы всегда голосовал против. То есть никто бы не защитился. Ну, я бы заваливал так. Мне это не интересно. А это крайне интересно. И нужно, и интересно, и просто забавно. Ну так вот, все. Это было введение. Это было введение, то есть вы поняли, что пришла к вам антропология, и сейчас начнется дальше. Итак, Ницше. Ницше. Я еще раз скажу, что я в прошлый раз вам сказал, и сейчас повторю, что мне не очень нравится тема. Но это ничего не значит сверхчеловека, потому что он не открывает и не закрывает тему человека. Ницше, как я вам сказал ранее, вот с моей точки зрения, вот послушайте меня, вот несмотря на то, что у него есть гениальные вещи, вот, в смысле, сказано о человеке, он расстрелял эту тему антропологическую в европейской культуре. Он Ницше. Просто вот все его писания, вот, он, и кого? Канта. Ну, то есть я имею в виду, то есть, ну, я же вам сказал, вы уже понимаете, что Кант единственный за 2500 лет в европейской культуре сформулировал вопрос, что такое человек вообще. Без связи с Богом, не с религией, ну вообще, в смысле, как с ним разобраться? И это совершенная насмешка Ницше. Ну нет хуже уничтожения, чем посмеяться. Ну вот смешно, ну смешно Кант, смешные вещи говорит. Со способностями там каких-то. Ну вот он найдет способность, решит проблему, и все способности находит. Ну как-то так Ницше посмеялся, и все. И его поддержали. Так вот, я думаю, что его идея сверхчеловека закрывает эту тему. И я вам говорил вчера, в прошлый раз, о двойном изъятии. Ну, такое было выражение. То есть он изымает его из сферы принадлежности к человеку и из сферы принадлежности к природе. Двойное изъятие. Что получилось? Ерунда. Ну, я так говорю грубо и неинтересно. Вот. Ну и хотя вот читать Заратустру, ну, одно удовольствие. Ну, я, вот просто чтение. Потому что ты получаешь миллион разных других вещей вот из чтения. Ну, не в смысле, вот когда тебе надо что-то получить ответ на некоторые вопросы, это одно дело. А когда ты читаешь текст, в нем много чего есть. Но он богат. То есть он, его нельзя вот свести, схематизировать и там, упаковать. Так вот. Итак, «Одиночество Заратустры». И фактически весь остальной текст – это текст по Заратустре. Ну, так говорит Заратустра. Значит, Заратустра. Извините, пожалуйста. Итак, Заратустра. Заратустра жил обычной жизнью не европейского человека, то есть он верил в Бога, и соблюдал неписанные правила общежития. Но в 30 лет, как со всеми нами, с ним что-то случилось. В нем, как говорит Ницше, проснулось сознание. Смотрите, в 30 лет в нем проснулось сознание. Послушайте, ну, вот вы спрашиваете, что значит спать наяву, спать наяву, спать наяву? Ну, в смысле, как-то это все смутно, мы это не понимаем, мы вне, мы живем нормально. Ну, так вот, в 30 лет в нем проснулось сознание. Заратустра задумался, посмотрите как, и стал избегать людей. Ну, вы уже читали Канта, ну, мы говорили вот про это одиночество, ну, я уже наговорил. И сейчас вот как бы канва вот на этом выговоренном, такая фигура вырисовывается. Заратустра стал избегать людей. Почему? Потому что нельзя думать в стаде, нельзя думать на людях, в присутствии множества других. Я сейчас скажу, что можно. И это можно. И это не играет роли. Ну, в смысле, всегда ты можешь окуклиться. Ну вот. Но смысл такой, что думать, значит, вступать в разговор с самим собой. Вот какая штука. Не с другим. С самим собой. Говорить с самим собой в присутствии другого, значит, сойти с ума, стать сумасшедшим. Другие нас заставляют прикидывать, рассчитывать, выгадывать. Внешнее заставляет нас соображать, то есть соотносить себя с тем, причиной чего мы не являемся. Общество, вы уже поняли, я еще буду говорить много об обществе, потому что вы помните названные мною две травмы? Я напомню, забыли, это плохо. Травма первая. Европейская философия, что касательно антропологии, нанесла человеку две травмы интеллектуальных. Первая травма – труд создал человека. Второе – человек – это сугубо социальное существо. Две глубочайших травмы. В интеллектуальных я имею в виду. Так вот, общество вообще возникает для того, чтобы люди меньше воображали, и больше работали. Реальность представляет человеку другого с тем, чтобы он не мог остаться наедине с собой. Я вот здесь прокомментирую, я скажу, ведь вы наверняка увлекаетесь диалогистами, вот литературой, они очень хорошие, мне не нравятся, я сам всеми увлекался, и Бувером там когда-то, и еще там уже забытыми мною, и Бахтиным. Вот, а помните, как у Бахтина? Кто даст тебе форму другой? Кто завершит тебя? Кто сделает из тебя целое другой? Без него ты разомкнут, не закончен, не оформлен, без другого. Смотрите, как, ну, это просто певец социального, то есть, я не знаю. Но он родился в это советское время, ну, в смысле, хотя она его гнобила, ну, я, там, как, у него история жуткая, ну, в смысле. Я знаю людей, которые его вытаскивали, там, он жил где-то там, бог знает где. Ну, вот Гачев один из них. Ну, они ездили к нему, вот здесь из литературного института, еще там 3 или 4 человека. То есть, ну, они мне рассказывали, как они его издавали, вот эта книжка, которую вы читаете. Ну, вот. И мне он нравится, он чрезвычайно, он без образования. Это по секрету. Не читали вы? Есть такой Каравашко, он написал и вот об Бахтине, и некоторые его мысли совпали с тем, что я думал о нем, об этом. Ну, вот. И это правда, он сам литератор, как я понимаю, ну, вот написал, и я с ним во многих пунктах согласен. Ну, в смысле, он не имеет образования, и зачем-то выдавал себя, что он имеет, но это всегда, хочется сказать, что у меня Гарвард, о, ну Гарвард, да-да-да, это значит ты умный там, или еще какой-нибудь хороший заведение, я МГУ закончил, ну да, это что делать, ну вот, а он ничего не закончил, а куда ты лезешь свиным, ну, ты же ничего не, смотри, ну это обычно так, А у него талант. Этот, черт, кто? Выгодский. Он же ведь тоже кто? Он эстетик? Он что-то такое, что-то, не, что-то, ну, не бывает, не сходит, это ведь не важно. Дух дышит где хочет. То есть я имею в виду, закончил ты, не, вот ты закончил, а толку что? Ну, допустим, там, ну, ничего, никакого. Так вот, это я к тому, а у него вот эта фигура другого, она фундаментальная. Напишите диссертацию по-другому у Бахтина, например. Еще ни одной приличной диссертации нет. Напишите. Это под боком, рядом, все есть, ничего переводить не надо. Так вот, я сказал, что другой приставлен к человеку только лишь для того, чтобы он не мог оставаться наедине с собой. Кто тебе мешает, другой? Он тебя завершит, он даст тебе целое, он даст тебе имя. Каждый должен сыграть какую-нибудь роль в социальном спектакле. Заратустра тоже играл в нем свою роль и до 30 лет не знал, что значит быть собой. До 30 мужик не знал. Ну, это Ницше. Вы чувствуете, что у него происходило? Ну, вот он же все это пережил. Думал. И вот он однажды он понял, посмотрите, и вот однажды он понял, что ему не хватает себя. Мне себя не хватает. Как принято говорить в таких случаях, Заратустра сошел с ума. Ибо сам по себе разум, это уже скрытая цитата из Хайдеггера, это злейший враг воображаемого. Ну, только у него мышление. Заратустре захотелось оставить реальное, чтобы побыть наедине с собой, погрузившись в воображаемое. Заратустра захотел говорить на своем языке, и он ушел в горы. А куда мы уйдем? В деревню. А? Никто не хочет в деревню.
Лучше на
Так кто же нас пустит туда, на остров-то? Там занято, наверное, все уже, нет? Ну, я условно, ну, у нас куда, ну, куда, а куда я могу? Я могу в деревню уехать там. А здесь ты уехал, а, и все, и забыл всех. И тебя забыли. И как это вот, какая-то там есть бабка, которая живет там где-то одна в лесу. Я вот они все пишут, старообрядческая. Ну, где-то, ну, там вообще ничего не знает. Ну, вот. Ну, так вот. И он ушел в горы. В горах, или, по словам Ницше, за пределами своей родины он нашел отдохновение и 10 лет наслаждался собой, своим духом и одиночеством. Непонимание. Но я выделяю вот то, я про что буду говорить, это как бы вот сразу фиксируется. Непонимание. Чем платить надо? За все нужно платить. Ушел в горы, заплати. Не ушел в горы, все равно заплати. Ну, в смысле, это уже Будда пошел, помните? Ну, в смысле, поступил в университет, проблема ужасна, не поступил ужасно, все ужасно. Жизнь такая. Есть только один способ, как вы понимаете, это четвертая истина, если я правильно понимаю. Ну, у Будды. Так вот, непонимание. Кто хочет говорить на своем языке, тот должен лишить себя радости быть понятым. Кто хочет быть понятым, тот должен перестать говорить от своего имени. Ну, я надеюсь, это вы уже это поняли. Так вот, история Заратустры, рассказанная Ницше, это история непонимания. Это вообще, вот для меня, вот что-то книга, история непонимания. Вот как жить тогда, когда тебя не понимают? Заратустра. Не сверхнее, просто ты... Ты, ну, или ему сказать, ну да, вот ты сверхчеловек, когда вот тебя не понимает, а ты не пошел, не застрелился, не там еще что-то не сделал, ну не ушел радикально таким образом. И ты вдруг начинаешь вот выстраивать какой-то свой путь вот в этой среде непонимания, когда все против тебя. Ну, в смысле, вот никто тебя не понимает, никто не понимает. Ну, вот это история непонимания. Это вот Заратустра. Так вот, Заратустра говорит, с ним соглашаются, смотрите как, с ним соглашаются, его слушают, но не слышит. Помните, я вам вначале говорил, кто спит? Если ты слушаешь, но не слышишь, ты спишь. Это сон наяву. Ты можешь не проснуться. И, как говорил Гераклит, единственное, ты можешь что сделать? Начнешь жить, ну, после, жизнь после смерти. Ну, в смысле, в том смысле, ты умер, а дальше, там, может быть, услышишь. Ну, жди, когда ты умрешь, а потом услышишь. Ну, вот, он и говорит, значит, с ним соглашаются, его слушают, но не слышат. Обращаясь к людям, это начальные, вот, начальные строки, начальные главки работы. Заратустра пророчествует о сверхчеловеке. А народ, собравшийся на площади, помните, думает, а народ думает, что сверхчеловек, что речь просто-напросто идет о ловкости канатного плесуна. Я вам о сверхчеловеке. Вот он же идет, посмотрите, он идет по канату. Смотрите, и не падает. Вот он, сверхчеловек. Нет, я не за то, что я не об этом. А что же еще тогда? А что же вы еще хотите? Так вот, и прерывая Заратустру, требует начать представление. Так, Заратустра должен замолчать, дайте представление. Прекрасно. Но он все сказал. Ну, в смысле, вот все, что можно сказать, он этим эпизодом, ну, все сказал. А у него миллион этих эпизодов вот, во всей этой работе, он очень богатый. Цитаты. «Они, — говорит Заратустра, — не понимают меня. Мои речи не для этих людей». Ну, вот такой оттенок. «Ну, а где мы возьмем тебе других? Они такие, мы люди такие». Непонимание – это всего лишь следствие пребывания Заратустры внутри самого себя. Я встречал, вот потом когда-нибудь я вот на эту тему, вот вместо Ницше, буду читать Гоголя. Потому что Гоголь единственный, кого я знаю, единственный, в смысле, из того, что я знаю, из русских писателей, попробовал обратиться к себе и побывать у себя внутри, ну, в смысле. И он вышел и сказал, и вы знаете, что судьба Гоголя тоже очень интересна, ну, в смысле, жизнь его сама по себе интересна, вот что с ним, как он жил и все такое. Вот, он попробовал, это ад, это ужасно. Скажет он, это как побывать, я вам говорил в прошлый раз, или не помню, где я говорил, побывать внутри у крокодила, ну, в смысле, который тебя проглотил. Помните, да? Как Кандинский рассказывал. История Заратустры закончилась его возвращением из мира воображаемого без языка реальности. Но сначала, как я сказал, Заратустра попытается уйти в горы, в мир грез. Уйти в горы – это значит создать, по словам Фуко, практику самого себя. Ну, вот, можно так сказать. То есть попытаться изменить ритм жизни своей субъективности. А поскольку этот ритм часто называют внутренним временем, который дает нам нашу самость, постольку, изменяя течение времени, мы можем попытаться изменить самих себя. Отсюда следует, что нет одинаковых людей. Если все животные равны, то люди принципиально не равны. Принципиально не равны. И это неправильно, считать равными неравных. Это нельзя. Неравные не равны. Ну, в смысле, я хочу вот такие. И нельзя говорить, и нельзя требовать, чтобы неравные были равны. Это неравенство, согласно Ницше, коренится не в природе и не в социуме. Оно коренится в нашей субъективности. В субъективности людей. Субъективность – это не психика. Это заполнение пустот реального воображаемым. Субъективность пульсирует одновременно вокруг двух центров. Самоаффектирующей самости. Вот ребенок, хотите, можно взять вот этот качество образа. Это самоаффектирующая самость. Вот это странная плазма, я не знаю, как еще ее называть. Вот. Самоаффектирующая самость. И говорящее «я». Вот две фигуры. Мы с вами стремимся как можно быстрее перекинуться из состояния вот этой самоаффектирующей самости в это взрослое говорящее «я». Но мы плохо думаем о том, чем мы за это платим. То есть мы потом уж пытаемся освоить вот этот мир этого говорящего «я», вот, делать карьеру, там, ну, что-то думать, научиться думать и все остальное. Вот две главных точки. Ницше называет работу субъективности по заполнению изъянов существования созиданием ценностей. И с этим тезисом Ницше вынуждена была согласиться вся современная философия. Изъять себя из сущего и не заполнить, и не созидать ценности нельзя. Вот это изъятие себя из сущего сопровождается учреждением каких-то ценностей. И вот Ницше славен тем, что он ввел вот эту ценность вот в оборот, там не бытие, бытие – это в смысле только для философского факультета все еще остается говорит, фигурой, а ценности, ну, а ценности, как вы понимаете, это и есть наши вот, принятые нами наши грезы или галлюцинации. У Заратустры никак не получается совместить движение в мире ценностей с движением в мире вещей. Поэтому он галлюцинирует. В горах Заратустра научился жить в мире галлюцинаций. Зачем уединяться? Нет, это можно сказать иначе. Но можно сказать и так. Чего мы ищем, когда мы хотим уединиться? Мы ищем, чтобы быть наедине. Что значит быть наедине с собой? Это означает, чтобы не позабыть, как люди еще живут в мире галлюцинаций. Кто не был одинок, тот не галлюцинирует. Тот плохо спит наяву. А кто не галлюцинирует, тот не может творить ценности. Он не ценен. Заратустра не знает, чем бытие отличается от мысли о бытии. Чтобы творить, нужно следовать мысли Парменида о тождестве бытия и мышления. Чтобы выжить, нужно признать нетождественность бытия и мысли о бытии. Один год, проведенный внутри самого себя, равен по интенсивности, это я уже сейчас ссылаюсь на каких-то ученых, вот я за это не отвечаю, ну, на каких-то ученых, у нас есть ученые, я читал, которые говорили о том, что вот этот год равен 3 годам обычной жизни. То есть, ну, вот если ты провел один год с собой, ну, пусть тебе там запишут 3 года вот в этом трудовой книжке, или где там это записывается все. Он прожил 10 лет, 30 лет. И на пенсию. Сразу же, ну, нужно уходить. Так вот, если Заратустра провел состояние депривации 10 лет, то значит, что субъективно он достиг 60-летнего возраста. Субъективно. Сосредоточенность на самом себе делает Заратустру нечувствительным к внешним воздействиям. Он стирает грань между явью и сном. Депривация создает такую, ну, быть наедине с собой, создает такую оптику, такую чувствительность, что внешнее утрачивает чтойность, ясность границ между вещами. Вот Декарт будет это требовать. Ясность, вот четко, чтобы отличить наука, требует вот, сновидения отличить от яви. Сейчас вы увидите. Присытившись своей мудростью, ну, то есть насладившись, вот, что мы, как обычно, делаем? Заратустра решился спуститься с горы к людям. Пойду к людям. Кому? Людям. Вот, ну что я здесь? Я переполнен. Людям дам. Ну, у нас же вот это есть дурацкое представление. Свет понесу им. Ну, освещать буду. Данка. Там, помните, Горький там. И вырвал он сердце. И повел студента философского факультета в дебри философии. Значит, зачем? Не надо. Ну, оставь их. Пусть они живут так, как они жили. И будут счастливы. Ну, не надо их тревожить. Ну, так вот. И вот он решил спуститься. Он, все хорошо, с горы к людям. По дороге он встретил старца. Вот он, это Ницше рассказывает. Цитата. «Что ты бодрствующий? Хочешь найти среди спящих?» Конец цитаты. Спросил его старец. Ответ. Я люблю людей. Ответил Заратустра. Старец. Вот такой идет диалог. И я любил людей. Теперь я люблю Бога. Конец цитаты. Ну, идет, помните, вот он спускается, идет этот разговор. Но Заратустра не послушал совета старца и поспешил к людям. Цитата. Старец, видимо, еще не знает, что Бог умер. Конец цитаты. О, Бог-то умер. Я иду к людям, чтобы сообщить. Ну, да. То есть, понимаете, ну, я бы переписал, все переписал. Ну, в смысле, все не так. Все не так. Ну, не, ну, но он сделал то, что он сделал. Сказал и ошибся. Так начался закат Заратустры. Вот здесь начался, я так думаю, это, вот здесь начался вот встреча со старцем. Ты куда? Я зачем? Это, да, я там, ну, Бог-то умер, а он-то еще не знает, что он умер. И пошел, я иду к людям. Ну вот, так начался закат Заратустры. Закат Заратустры. Закат Заратустры состоит не в тратах накопленной мудрости, а в том, что он поверил в возможность существования человека без Бога. Скажите, а я напомню, я вам говорил уже все, я только буду напоминать. А зачем нам Бог? Ну, вот в смысле, безотносительно к институциям, к социуму, религия. Зачем нам Бог? По какой формуле мы подчиняемся? Я вам говорил, я напомню. Слушайте, ну я прошу, вы как-то отмечайте для себя какие-то вещи, чтобы мне их потом предъявить, что вот это все не так. Допустим, ну ладно, соглашусь я, хорошо, согласен. Ну, я хоть понимаю, что не так, чтобы я понимал. Так вот, а в том, что, смотрите, вот формула такая. Вот этот странный, если человек, это существо спящее наяву, если это спящее наяву, если это грезящее, то он не может жить без Бога. Почему? Потому что для него есть только два пути. Либо ничего нельзя, либо не все можно. Бог – это не все можно. Вот и все. Ну, в смысле, не все можно. Ну, что-то можно. Я уже, как в духе Хайдеггера говорю, это конечность. Только там не конечность, а в смысле, он есть. Не все можно, господа. Ну, так вот. Поэтому человек не верблюд, нагруженный ценностями. Заратустра пошел к людям. А ему нужно было идти к зверям. Но не для того, чтобы стать зверем, а для того, чтобы среди них спеть себе последние очаровывающие песни. Очаровывающие песни – это из Платона. Помните, я вам говорил, что должен делать человек? Петь самому себе очаровывающие песни. Пойте. И ничего не бойтесь. Пойте себе очаровывающие песни. И тогда что-то будет, ну, в этом мире. Не старайтесь очаровать другого. Это ерунда, это невозможно. Кто любит Бога, тот не любит людей. А кто любит людей, тот не любит Бога. Заратустра не любит ни Бога, ни людей. Он любит землю. Видимо, поэтому старец советовал ему идти к зверям, к тому, что подчиняется закону вечного возвращения к одному и тому же. Вот еще одна идея, которую снимает сама идея вот, сингулярной антропологии, тезиса, который я вам, вот, ну, в духе которой я сейчас все это комментирую и цитирую. То есть, а, под вопросом идеи сверхчеловека, и, б, идея вечного возвращения. Потому что, как вы поняли, в смысле единственный и одинокий, ну, вот слово сингулярное, единственный, запрещает саму возможность возвращение. Никакого возвращения. Это невозможно. Вот это то, что привносит идея сингулярной антропологии. Один или первый и последний раз, как-то еще так по-русски можно сказать. Ну, вот что-то возможно. Первый и последний. Не будет второго. Это вот когда мы влюбляемся, может быть, второй, первый раз, третий, первый раз, шестой, первый. Потом я говорю, да хватит тебе влюбляться, что ж ты делаешь, ты уже всех любил. Ну, что такое, это невозможно. Ну так вот, звери, и вспоминайте, пожалуйста, вот я сказал, у нас уже есть некоторый материал, мной, начитанный мной, наговоренный, я правильно говорю? Вот, я имею в виду Рильке и Хайдеггер. Рильке и Хайдеггер. Ну вот это, звери везде, так тема такая. Так вот, звери замыкают себя на внешнем. Они и есть само это внешнее. Человек замыкает себя на внутреннем. Он и есть это внутреннее. Бог размыкает внутреннее человека и соединяет его с внешним. Без Бога человек обречен, как Заратустра, на вечное возвращение к одному и тому же, как животное. То есть, скажу еще раз. То есть я имею в виду, мы вечно возвращаемся... Сейчас, я скажу так. Нельзя отменить закон сохранения массы, если он такой существует. Я, правда, сейчас говорю, я не знаю. Ну, наверное. Ну, закон сохранения массы. Мы никуда не денемся. Ну, вот, будьте спокойны, если это вас успокаивает. Мы вернемся к этой массе, она вечна. Ну, в смысле. Вот, а почему, не знаю. Мы вернемся в вечность. Животное возвращается в вечность. А мы хотим вернуться в другого возвращения. Не будет этого. Говорю, ну, это идея сингулярной антропологии. Запрет. Так вот, поэтому, если ты хочешь вот такого вечного возвращения, умри. Умри. И все разрешится. Ну, так вот, к непосредственной тождественности с миром. А в чем это непосредственное? В смерти. То есть, и тогда мы должны обратиться к непосредственной тождественности с миром. А непосредственная тождественность с миром означает не что иное, как смерть. Эту тождественность Ницше почему-то называет сверхчеловеческой. Почему? Ибо человеческое, на его взгляд, попадает в лучшем случае в ситуацию самообмана, поклонению ослу. Помните, там такой эпизод есть? Поклонение ослу. Да неважно, кому ты поклониться. Поклоняйтесь ослу. И мы поклоняемся ослу, потому что надо кому-то поклониться. Ну, это Ницше все. И дальше, если говорить о Ницше, я не буду это разбирать, о трех превращениях. Ну, у него есть такая там главка о трех превращениях. Так вот, без Бога человек обречен задохнуться внутри своей субъективности. Заратустра размыкает внутреннее своими силами. Но за это сверхчеловеческое усилие он должен был заплатить вечным возвращением к одному и тому же, или, перевожу на другой язык, к непосредственной тождественности с миром. Пещера галлюцинаций. Однажды в пещере Заратустры установилась тишина. И Заратустра решил незаметно посмотреть на своих гостей, что они делают. Среди гостей, ну, было много разных. Самые разные. Все они молились ослу. «Что вы делаете?» – закричал Заратустра. «Это осел. Лучше молиться Богу в этом образе, чем без всякого образа», – отвечает ему папа. «Эх, старый Бог еще жив», – поддержал папу странник. «Дело не в Боге», – убеждает нас тем самым Ницше. «Дело в людях. Бог мертв». Я хотел прокомментировать смерть. Ну, сейчас вы же все уже научены. Бог мертв, умер, умирает, умрет, умер уже. И человек умер, и все умерли. Ну вот, я хотел бы вот, только напомнить вот об одной странной вещи. Понимаете? Он умирает тогда, Я хочу напомнить смысл, в смысле философии, как бы учрежденный и ею поддерживаемый. Он умирает не там, ну, где-то когда-то вот такое есть, там штука там, в этой Палестине, вот, подняли, там поставили этот, не там. Он умирает тогда, когда он не рождается у тебя в душе. Вот и все. То есть ты думаешь, что он там, ну вот умер, ну и пошло. Нет. Это умирание вот такого странного рода, странного свойства. Понимаете? Считай, что он умер, когда он не родился. Он перестал рождаться в наших душах. Мы стали другими. То есть такими, которые не могут родить. А молиться хочется. А он не... А молиться хочет. Ну, смотрите как. Вот здесь появляется вот эта скорлупа. Кто дает социум? Что такое социум? Пленка. Что нас окружает? Социокультурная пленка. Что за этой пленкой? Ничего. Помните, можно такой эпизод, чтобы было понятно? Вот, например, когда вам что-то говорят... Будьте устойчивыми в жизни. Будьте такими, как Ванька Станька. Ваньку бьют, а он, ну, у него свинец там есть, ну, свинец. А он стоит, ну, его нельзя убить. И тебе говорят, пусть у тебя будет свинец внутри. А как его получить? Вот эту тяжесть, вот это то, что делает тебя устойчивым. Понимаете? А мы без нее. И тогда что получается? У нас есть только лишь вот эта социокультурная пленка, которая протыкается элементарно. Ты 2 месяца не получаешь заработную плату, ты ее проткнешь. И из этого такая труха. Ну, то есть, что я еще раз. Смотрите, что я сейчас говорю? Я говорю простую вещь. Я говорю простую вещь. Значит, ну, я говорил о том, что надо помолиться, в смысле, что бывают некоторые действия. Ну, вот я сходил в церковь, ну, и как бы, ну, все, а чего там? А эти все там остальные какие-то, неважно. Ну, считаем, что контакт у меня есть. Ну, я самоотчет не хочу даже описывать, ну, вот современный, неважно. А вот эта вещь, как, если у нас есть что-то, что мы вложили, там не может появиться так с ниоткуда, как вложили в себя или допустили, чтобы что-то в тебе появилось, то ты устойчив, как Ванька Встанька, тебя бьет, а ты стоишь. И ты никогда не это называется самостоянием. Ну вот, а когда у тебя нет, а у нас их нет, и это называется специальным словом, там испанцы запустили его, по-моему, массы. Ну, и начало, конец 19 века, вот, массы, появились массы, они везде, в музее Пушкина массы, в Третьяковке массы, в университете массы. Слушайте, что делать? Что, помните, как, ну, так начинается работа? Везде с ней сталкиваешься, говоришь, слушайте, а вы откуда, вы кто? Я-то думал, что я человек, а вдруг оказывается, я масса, и мы все массы, и мы ходим, и мы бродим. И... А почему мы массы? А потому что у нас только социокультурная пленка. И, следовательно, мы легко протыкаемся. Нас легко взять, ну, в смысле, проткнуть пальцем прям. Мы даже не гнилые, ну, в смысле, легко протыкаемые. А там ничего нет. Если бы там было что-то, то бы не протыкалось. Понятен пафос и смысл? Ну, так вот, это по поводу вот того, кто там молится. Дело не в Боге, убеждает нас тем самым Ницше. Дело в людях. Конечно, конечно. Бог мертв. Но люди таковы, и далее идет он такой упрек у него, но люди таковы, что еще, это, я пересказываю, тысячелетия у них будут существовать пещеры, это говорит Ницше, Заратустра, в которых показывают тень Бога. Но мы будем с тенью жить, нам все равно. Я вспоминаю другую фразу, господа, может быть, это навязчивая какая-то идея, но помните, из Достоевского, ко всему привыкает подлец человек. Ко всему, ко всему. Ну, совсем согласен. Вот. Но на это есть еще Шаламов. Помните, ну, его вот эти, посмотрите, ну, я имею в виду, от человека. Будь человеком везде, здесь, в университете, в лагере, ну, неважно, ну, не можешь сказать, что я пойду, а что мне делать? С волками жить, по-волчьи выть. Вот еще, как говорит наша пословица. Так вот. И эти пещеры церкви. И мы, говорит Ницше, должны победить еще и его тень. Но Ницше еще не знает, что нельзя победить тень, если она коренится в субъективном. Финальная сцена книги, так говорит Заратустра, отвечает на этот вопрос. Если вера – это самообман, то победить эту веру можно лишь силой, насильно. Эту силу Заратустра нашел в косматом льве, последняя сцена, финальная, который, как собака, вилял перед ним хвостом и одновременно, как человек, смеялся. Когда люди захотели выйти из пещеры, которые там были, чтобы поприветствовать Заратустру, лев с диким ревом прыгнул к ним, и люди навсегда исчезли. Вместе с ними исчезла и тень Бога. Остались одни животные. И Заратустра растворился в мире животных. Сверхчеловек – это человек, который хочет своей воли. Но я вам тут читал уже, помните, вот маленькую лекцию о свободе. Помните, что я вам говорил? Что нет никакой социальной свободы. Есть только внутренняя свобода. Внутренняя свобода – это произвол. Очень просто. Каприз, произвол. Очень зыбко все. И так дальше. А что касается социальной, то тогда нужно здесь другой разговор. Это некий такой мираж. Да, мы любим миражи. Привилегия. Вот социальная свобода выступает всегда как привилегия немногих. Я вам помню, вот это я вам все говорил. Вот, это уже все было. Напоминаю просто об этом. Так вот, он хочет своей воли. И напоминаю вам рассказ, я вам говорил Розанову, цитировал его, что гуляй, душенька, гуляй по своей воле, а не по алгоритму, а потом пойдешь к Богу. Вот. И я вам говорил, или не сказал, но вы должен был сказать, что ты хочешь к нему пойти, а его нет. И что делать? А ты гуляешь. Ну, в смысле, по своей воле. И никаких ориентиров. И ничего не понятно. Так вот, в сверхчеловеке, я думаю, Ницше перестает мыслить человека как движение, порыв. И начинает ее, мне кажется, мыслить как вещь. Если человек теряет мир, и у него появляется свой мир, то есть внутренний мир, то Заратустра делает обратное движение. Он делает обратное движение, теряет свой мир и возвращается в мир вещей, в мир сущего, в мир зверей, в котором нет ни человека, ни сверхчеловека. Цитата. «Истина крива, и время есть круг». Это цитата. Через 17-я страница. Что такое человек? Ницше не знает, что делать с тем, что в человеке... Ницше не... Я сказал бы даже и так. Европейская философия не знает. Почему-то. Я пытаюсь сейчас вам и это еще как будто своими какими-то рассказами прояснить, если мне это удастся. Не знает, что делать с тем, что в человеке больше человека. Есть великолепная, гениальная фраза, сформулированная Деррида, и я ее теперь цитирую почти по каждому поводу. Человек всегда больше, чем один. Человек всегда больше, чем один. Ну, у него так. И я понимаю. Ну, в смысле, вот все, что упаковано в этой мысли. Так вот, я говорю, что человек всегда больше, чем человек. Он думает, что больше человека – это сверхчеловек. А сверхчеловек – это то, выше которого ничего нет. А у человека всегда больше его. Понятно, что я сейчас сказал? Там срезается вот эта штука и нарушается правило. И отсюда мои претензии, к Ницше. Так вот, человек, говорит Ницше, это хаос, рождающий звезды. И проблема человека, и я совершенно согласен, и проблема человека стоит в том, что, как пишет Ницше, приближается время, когда человек не сможет родить звезду. Вот что. Не сможет родить звезду. Появится презренный человек. То есть человек, который не может даже презирать себя, который может только гордиться собой. Помните, человек звучит гордо. Ну, вот там этот спектакль, там все такое. Люди – это дети. Что может сделать ребенок, чего не смог бы сделать даже лев? Лев может сбросить с себя бремя культурных ценностей и растоптать их. У ребенка нет этого бремени. Он может только грезить. Это самоаффектирующая самость. Ребенок – это чистая субъективность. То, что может быть причиной самого себя. Ницше пишет, цитата, «Дитя есть невинность и забвение». Новое начинание, вот смотрите, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, святое слово утверждение, конец цитаты. Гениальная фраза, то есть я ее вам предлагаю, и вот просто подумайте, дитя как невинность означает, что его за спиной нет никакой культуры, ведь культурный человек это тот, за которым что-то там работают, механизмы, ну они за него решают, помните, я вам говорил, кто заходит там, я вам приводил пример, там кто-то зашел, надо встать, ты, либо ты встаешь, либо ты, ну и так дальше. Культура – это когда за твоей есть... Вот почему русские бескультурные? Например, что значит, русские говорят бескультурные. Если мы... Вот смотрите, на что обратил внимание Чацкий, Господи, Чаадаев. На что обратил внимание Чаадаев? Ну, чтобы вы понимали в смысле философии. На что обратил внимание Чаадаев? Он говорит, посмотрите, вот я приезжаю в Италию, там все улыбаются, там уже все упорядочено, они знают, что они будут делать через полгода. Ну, это культурные люди. У нас приезжаешь, мы встаем и говорим, так, что делать? Как жить? Слушайте, как мы каждый день решаем одну, как жить? Так ли я живу? И нам это нравится. Мы говорим, философы, вот смотри, они встали и не до сих пор не знают, как жить, и что им делать, ну и так дальше. Смотрите, там не решают, это уже решено. У них культура, ну, как бы решилась. Вот. А у нас каждый день, мы встаем, в смысле, так, то ли встать, то ли не встать, вот при виде этой бабки, которая заходит, там, пенсионерки, вот, смотрите, и мы говорим, слушайте, это здорово. Мы там... И в этом есть, конечно, есть какая-то прелесть, но я имею в виду в этом жесте, потому что... Ну, есть здесь, вот мы еще не умерли. Ну, я хочу сказать, мы еще встали, ну, вот, мы еще думаем. Вот. Так вот, но тем не менее мы отличаемся от того механизма, который заработает за нас. Культура – это какие-то уже сложившиеся механизмы, которые аппарат работает за нас. Социум то же самое предлагает, но социальная машина в России вообще не работает, как вы понимаете. Худо-бедно ее там наладили, она тоже сейчас ну, более-менее наладили, социальную машину, я имею в виду, в Европе, там она как-то тарахтит, но работает. То есть, а мы придумали другое, я вам скажу еще, я, потом это можно даже почитать, что это на эту тему. А что мы придумали в России? Вы не знаете. Вот есть у нас такой был философ в России, вы же не любите русскую философию, а она забавная. У нас есть такой философ, фамилия его Михайловский. И он народник такой, он разночинник, как сказать, он такой. Так вот, у него есть работа, не герой этого, я боюсь сейчас соврать, я сейчас про героя, герой толпа, это что-то такое. Да, правильно, ну что-то такое. Ну вот, так не, ну пафос какой? Смотрите, у нас нет машины, ну что мы делаем, нам же людей не жалко. А что нам? Ну у нас есть что, герои. Мы придумали героев. Зачем нам герои? Герои до сих пор дают героя в России. За что? За то, чтобы вот этой штукой, ну, под названием человек, затыкать некие социальные дыры. То есть машина работает плохо, ну, не работает. И вот надо, значит, один сидит, управляет, приезжает, как с наводнением бороться или что-то. Ну, вот, потому что ничего не работает. Он приехал сюда и сказал, как читать лекции. Там, спасибо большое. Ну, что-то... Значит, машина не работает. Мы ее затыкаем, тогда мы говорим, он герой. Он дал 30 тонн. Ну, что-то. Он сделал работу, которую делают 30 человек. И Чаадаев говорит, это сумасшествие. Прочитайте письма Федотова на русской культуре. Что пишет Федотов? Русский. Он... Очнулся, он, значит, он ходил, потом стал работать. Стал работать, обеды не нужны, ужины не нужны. Он как встал к станку и неделю работал. и все сделал. А немец делает полгода, а он за неделю, но он потом полгода гуляет. И он, и ему герои труда. То есть нам нужны герои, смотрите. Вот лучше, вот я имею в виду, что мы, вот, не знаю, вы же будете тоже, кто-то из вас будет каким-нибудь, наверное, начальником, руководить чем-то, может быть. Ну так вот, ну руководите нормально, ну создавайте машину. То есть в смысле, чтобы она работала, хоть свою машину, ну не такую, как у них, ну какая-то машина должна работать автоматически. Иначе смысла, тогда мы напрасно договор с социумом заключили. Зачем он нам нужен? Ну пусть работает. Ну так вот, это я сказал. Так вот, и так я сказал, что дитя предназначен, ну, то есть я сказал, что у него нет никакой, за него ничто, у дитя невинность, нет никакой культуры, нет никаких ценностей, нет никакой стихии, у него нет ничего, что работало бы за него. Поэтому дитя предназначен природой к творчеству. Но дитя есть одновременно и забвение, то есть дитя есть бытие, которое не опосредовано временем. Любой человек, благодаря тому, что забывает, может, как дитя, начинать что-то с самого начала. Поэтому дитя есть новое начинание, начало, которое не ведет к результату. Начало без результата – это игра. Играющий ребенок – это есть самокатящееся колесо, то есть самоаффектирующая самость. Ребенок – это неопосредованное негативностью утверждение жизни. Что значит «Бог мертв»? Слушайте, катастрофа. О смерти Бога Ницше впервые сообщает в «Веселой науке». Глашатаем вести о том, что Бог умер, выступает не атеист, не ученый, не позитивист и даже не европеец, а безумец. Вот я вам сказал, два типа безумца. Напишите. Ну напишите. В русской культуре и в европейской культуре. Нам напишите. Книгу напишите. И прославите себя и страну. Так вот. А? Ну ладно, ладно. Почему? Видимо, потому что есть вещи, которые не высказываются обычным образом. Они высказываются человеком на грани безумия. Идиот. Помните идиот? Ну, Роман, ну, Достоевский. Он же, я его люблю. Его нельзя не любить. Но он идиот. Он же ведь, вы смотрите, он же ведь как бы мало, он старается смотреть вот, ну, за ситуацию и выстраивается, поймать логику ситуативную и двигаться по этой логике, как все мы двигаемся, по этим полям силовым. И все время попадает, не помните, как с кувшином какой-то он разбил на каком-то приеме, потому что он сказал, ему сказали, и он понял, что он нельзя, потому что он опозорится и перед ней, и перед ней, и все это, и разбил. Зачем вы ему сказали? Ну зачем? Не надо ему, ничего не говорите. Потому что он же будет суетиться. И... Ну, конечно. Ну, если... Ну, так вот. Ну, вот в смысле, ну, у нас вот этот идет. То есть, смотрите, это я в копилку кладу, что напишите. Ну, преследуйте. Так вот. А там выступал безумец. Я говорю, что есть вещи, которые не высказываются обычно, они всегда... или, как говорил Флоренский, на грани истерики. Я не могу, не впадая в истерику, извините, иногда истеричность появляется, потому что есть вещи, которые я не могу сказать, ну, высказать их, они просто не высказываются. Нужно себя привести в какое-то состояние, из которого все это говорится. Понимаете? Так вот, к таким вещам относится и смерть Бога. Нет, я понимаю, что читают лекции у вас, все рассказывают спокойным тоном, Бог умер, там есть три цитаты, есть автор, ну и так дальше. Но это неправда. Это так не бывает. Один безумец уже искал человека при свете дня на Агоре и не нашел его. Помните этого безумца? Ну, ходил. Это не человек, это нет, и там, Господи, где же люди-то? А? Помните, ну, жест вот этот. Он же старый, он же древний. Ну, это же так люди, вот эта мысль, которая дошла до нас таким образом. Потому что, а другой тогда придумал, философствование с молоточком. Пустой, пустой. Господи, да где хоть один-то найдется-то? и тут пустой, полый, полый, пустой. Ну, а все это, это Ницше. У него же такая главка «Философствование с молоточком». Зачем? Философия – это молоточек. Философией простукивается все. А у нас в стране не любят философию. Они не понимают, не любят и не хотят. А это молоточек. Тук-тук. Ну, ясно. Понимаешь? Ну, тебя, ну, тогда ты подлежишь расстрелу. Ну, ты себе позволяешь непозволительное. Что такое? По какому праву? Так вот. Сами эти поиски были, конечно, оскорбительными для людей, собравшихся на Агоре. Почему же поиски Бога не оскорбляют людей? Ведь убить Бога так же невозможно, как отцепить землю от солнца. Это цитата из Ницше. Отцепить землю от солнца, значит, уничтожить и землю, и солнце. И все же, настаивает Ницше, люди убили Бога. Почему? Каким образом? Я, один вариант я уже вам сказал. Там еще, когда я начинал говорить, помните? Не родиться. Но в этом убийстве есть один аспект, на который Ницше почему-то не обращает внимания. Убили его как-то тихо, по-бытовому, даже не заметив его смерти. И вот это-то безразличие к Богу и потрясает в убийстве Бога. Тихо. Мы даже... Ну, ведь вы знаете же, что человек родился тихо. Ну, появился. Ну, негромко. И исчезнет так же. Кожух. Исчезнет так же, никто не заметит, что вообще была какая-то там 10-тысячелетняя цивилизация. Там. Нет. Ну, пока это будет возможно, пока земля не сгорит, да, немножко отдохнет вот от этого, существа под названием человек. Так вот, ну, я вам читал, помните, фрагмент, и планета там засохла или сгорела, ну, вот, в прошлый раз. Тебя не было. Ну так вот. И вот это безразличие к Богу и потрясает в убийстве Бога. Его убили между делом, занимаясь насущными вопросами. Ницше даже как будто бы сожалеет об этом. Но теперь, когда его нет, нужно осознать и пережить его смерть. Ницше слишком торопится возвестить о сверхчеловеке. Но если смерть Бога – это такое событие, которое никто не помнит, то это значит, что его не было. Его просто не было. А если бы оно и было, то это была бы какая-то вселенская смерть. И Ницше дает понять об этом, полагая, что человек без Бога обречен жить на земле без солнца, во мраке ночи, без пространственных и временных координат. Это все пересказ цитаты. Ницше... Очень нам много чего есть. Без низа и верха. Если всякий миг начинается ночь, то это такая ночь, которая никогда не завершится днем. Но только в такой ночи может возникнуть вопрос, не нужно ли нам сегодня зажечь фонарь средь бела дня, и не придется ли нам, кто-то пойдет искать Бога, и не придется ли нам самим стать Богом? Ведь вся земля теперь наша. Мы ее господа. Но готовы ли мы к этой мысли? Вопрос. Это Ницше все. Безумный человек, сообщив о том... Я уже заканчивается. Все, господа, извините. Я думал, что я быстро все это рассчитаю, но я чуть себя разговорил, и поэтому, как всегда, напрасно. Безумный человек, сообщив о том, что произошло невозможное, понял, что он обратился к людям, которые так и не поняли, что они сделали. Они не поняли. Люди сочли его безумцем, а себя нормальными. И тогда безумец разбил свой фонарь. Безумец разбил свой фонарь не перед праздными зеваками, не перед тем, кто не верит в Бога, а перед тем, кто его убил и убивает, не ведая о том, что творит. О, не ведая. Ну, нечаянно. Проехали, не заметили. Раздавил и не понял. Еще даже два раза проехал. Помните, вот там передают, там водитель автомашины проехал дважды там по трупу, не заметив там чего-то. Ну, так вот. Христос умер, и повторю, как только Он не родился в душе человека, это неведение о чудовищном событии, лишившем людей звезды, свет от которой еще виден, и стал предвестником ночи, опустившейся на Европу. Значит, я еще вам буду читать о ночи, я еще вам расскажу о ночи, когда я буду говорить о Гегеле, я про ночь, потом я еще вам там прочту о ночи вообще в этой, в русской культуре, я прочту, ну да, там появится у меня Бердяев, там Средневековье будет, и там, ну, вот вещи, и я сам пытаюсь какие-то вещи проделывать, в смысле, но это не всегда хорошо получается. Так вот, что я сказал? Вот разбитый фонарь у Ницше – это символ опустившейся ночи на Европу. Все. Ну, вы можете сказать так. Ну, вот я скажу, да, Ницше, видимо, понял, что он последний метафизик Европы. Ну, в смысле, кризис, ну, все. Не, ну, там, правда, был еще Хайдеггер, там, нет, еще не все так было. Но, тем не менее, важна вот эта мысль о мраке, который опустился на нее. Так вот, это разбившийся фонарь. Итак, какая тень легла на Европу? Разбитый фонарь безумца означает, что с некоторых пор в Европе перестал гореть огонь безумия, который позволял ей видеть невидимое. Я вам еще вначале говорил, что вот есть великолепные полторы страницы в сочинении «История безумия» Фуко, где он этим безумцем просто гимн. Вот нужно вот вырезать вот эти страницы большими буквами на входе на философский факультет, вот просто там имена, вот это, и каждый, чтобы читал студент, шел аспирант и читал. Слава безумцам! Ну, как у Горького, помните там, «Навеет сон золотой». Да. И, вот, и вы теперь понимаете, что тут все сошлось, безумец и сон, и навевает. Так вот, Европа стала слишком рациональной, она стала слишком позитивной. Если вы прочитали Бодрияра, почему все еще существуют вещи, как так называется, вот и на эту тему. Это одна из поздних работ Бодрияра, на эту тему. Конец мышления и задачи философии, это на эту тему. Хайдеггер, это на эту тему. Призраки Маркса, Деррида, это на эту тему. Вот то, что мне знакомо вот, из современной вот, философии, которую я понимаю, европейская, они же не глупые. Так вот, отсюда следует, что вера в христианского Бога сделалась в Европе неправдоподобной, ибо этот Бог был не только на небе, но и на земле, а его захотели спустить с небес на землю. Бог на земле – это человек. И Ницше посоветовал этому человеку изменить свою сущность, то есть стать сверхчеловеком. Я недавно узнал одну совершенно замечательную вещь. Вот, может быть, вы этого еще не понимаете, может быть, вы этого еще не знаете, но она состоит в следующем. Было время, когда думали, что у человека есть сущность какая-то особенная. Потом пришло время, когда стали говорить, что никакой сущности у него нет, у него есть просто природа, как у всех остальных. Потом прошло еще некоторое время, и появились мудрецы, которые стали говорить, во мне вообще нет никакой сущности, я с этим согласен. Но прошло еще некоторое время, и появились такие умные люди, которые стали говорить, что если что-то и есть, то только лишь права. У человека есть права. И вы даже не понимаете, в философии случился революционный переворот. В чем переворот? Если, смотрите, сущность я не могу передать, права передаются. Человек передал свои права нечеловеческому. Вот что, это я как бы скажу, это вы присутствуете в этот момент, сегодня происходит передача прав. Или расширение границ антропологического. Ну, так это называется. То есть, понятно, почему? Потому что право можно передать. Я дарю, передаю свое право быть человеком резиновой кукле. Конечно, я должен знать, что она думает по поводу того, что я думаю. Так вот, И концовка. Значит, это критика хайдеггеровской интерпретации слов «Бог мертв». И конец. Критика Хайдеггера. Слов Ницше «Бог мертв». Хайдеггер полагает, что слова Ницше «Бог» и «христианский Бог» служат для обозначения сверхчувственного мира вообще. Цитата. «Бог – наименование сферы идей и идеалов», пишет Хайдеггер. Но Ницше нигде не говорит о том, что Бог – это наименование. Это говорит Хайдеггер. Ницше нигде не говорит, сколько я знаю, нигде не говорит, что Бог – это обозначение сверхчувственного мира. Это говорит Хайдеггер. У Ницше Бог, цитата, «самое святое», конец цитаты, «у него есть кровь и плоть. Если мы прислушаемся, то, говорит Ницше, мы услышим, как гробокопатели роют могилу для захоронения Бога. Вряд ли гробокопатели хотят похоронить сверхчувственный мир. Разве мы не чуем, пишет Ницше, как воняет гниющее тело Бога?» Здесь замечательный рассказ. Вот по этому воскресшему, ну, Андреев, по-моему, я могу ошибиться. Андреева, нет? Леонид Андреев. Леонид Андреев, да? Ну вот, ну помните, вот, вот он сидит за столом, ну, он воскрес, его воскрешили. И помните, там вот эти оттенки, там какие-то синеватые, вот что-то вот. Ну, я не хотел бы сидеть с ним за столом, потому что почему-то очень неуютно. Ну, так вот. Но наименование Хайдеггера не гниет. Следовательно, дело не в противопоставлении мира чувственного и сверхчувственного, метафизического и физического. Дело в том, что Бог есть нечто чувственно-сверхчувственное. И Ницше говорит об этом прямо. Но тогда слова Ницше «Бог мертв» означает не конец сверхчувственного мира, не то, что он лишился своей действенной силы, не конец метафизики, а то, что вера в христианского Бога стала в Европе, я вам повторяю и говорю, и повторяю, неправдоподобной. И вот это событие отбрасывает теперь свою тень на всю Европу, которая не знает, что делать с тем, что больше человека, который хочет скрыть это свое незнание идеей сверхчеловека. Абзац. Ну вот. Значит, а теперь я хочу вам сказать, ну, последнее, что я думаю по этому поводу, вот, ну, а Европа и Россия. Слушайте, а мне что со временем? А? 3 минуты? Прекрасно. Да. Ну вот, последнее, что я хочу сказать на эту тему, это касается отношения, ну, я скажу так, русской философии к тому, что делается. Значит, как только Европа перестала быть христианской, Россия перестала быть Европой. Вот, пожалуй, ну, так, вопросы есть? Ну, спросите что-нибудь. Давай.
Когда Европа перестала быть христианской?
Я скажу тогда иначе. Как только Европа перестанет быть христианской, Россия перестанет быть Европой. Ну, если мало, чтобы убили Бога, ну ладно, подождем ночи длинных ножей. Ну, в смысле, помню, ну как было?
Когда Россия перестанет быть
Европой. А что, сейчас, наоборот, чтобы я понял.
Наоборот, когда Россия перестанет быть Европой, тогда Европа перестанет.
О, это не я сказал. Ну, может быть и так. Тогда надо скорее объявить, что мы не Европа, и тогда она перестанет быть Европой. Ой, боже мой. Тогда целая звучка. Еще есть что-нибудь? Давай.
Вы говорили про договор с обществом.
Про что?
Про то, что будете, допустим, управляющими, и поэтому вам нужно создать какие-то механизмы, чтобы этот договор с обществом существовал, действовал. То есть, как если не уточнить, это договор с обществом, который уже сейчас есть, вот, или который вы создаете как
управляющий? Я только вам сказал, что когда вы будете начальниками, ну, кто-то из вас будет там, создавайте машину, не пытайтесь делать вот это, руководить сами, ручно, это называют сейчас политики ручным руководством. Попробуйте в России создать работающие социальные машины, и тогда вы не будете нуждаться в героях.
Бюрократия.
А? Вот послушайте, О, бюрократия – это такая вещь, от нее никак вы не отделаетесь. Это она была и будет. Это ведь одна из форм власти вообще, ну, в смысле. Но тогда хотя бы ну, сделайте вот это, ну, машину. И как можно меньше контакта с бюрократией, как можно меньше контакта. Это очень хорошее изобретение. Только по электронной почте, ну, я не знаю, только без контакта. Вот преподаватель должен приходить в аудиторию, должен приходить, говорить, вот. Не надо, чтобы приходил сюда другой, ну, я имею в виду вот этот, там, придет и вам будет рассказывать. А бюрократ, нет, только непрямой контакт. Вот, ну все, вы свободны.